7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Мораль. Мы привыкли говорить о нашей местечковой политике, тем более началась уже официальная избирательная кампания, но не надо забывать и о важных событиях, которые происходят сейчас вокруг нас в регионе. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, Беларусь и вообще геополитические игры в нашем регионе. Что это, как это происходит и как это на нас может повлиять, поговорим об этом с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами из Праги.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Alte 691 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Toate cazurile sunt cu transmitere locală. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 56.579 de cazuri, iar 40.955 de persoane au fost tratate. Numărul pacienților COVID decedați în Republica Moldova este de 1.366. În ultimele 24 de ore în România au fost înregistrate 1.835 de cazuri, la mai puțin de 14.000 de teste, ceea ce înseamnă o rată a infecțiilor detectate de circa 13%. 56 de oameni au murit în ultimele 24 de ore, iar cazurile grave sunt la un nivel record. Numărul celor decedați în România de COVID este de 5.003 pacienți. Cel puțin 10 persoane au fost reținute de forțele de securitate de la Minsk astăzi, în timp ce bielorușii au ieșit în stradă, din nou în sprijinul prizonierilor politici împotriva rezultatelor alegerilor din 9 august, considerate de opoziție și de Occident drept fraudate. Este al 8-lea weekend consecutiv de proteste. În weekendul trecut, aproximativ 100.000 de persoane au participat, iar poliția a arestat peste 350 de manifestanți. Astăzi, relatează corespondenții noștri de la Minsk, camioane și autobuze militare se află în centrul orașului Minsk, unde mii de oameni s-au adunat pentru marș. De la declanșarea acțiunilor de protest din Belarus, în jur de 10.000 de oameni au fost arestați. Uniunea Europeană și Statele Unite nu recunosc legitimitatea alegerilor din 9 august și a câștigătorului lor, Alexandru Lukashenko. Acesta acuză Occidentul și Alianța Nord-Atlantică de sprijin acordat opoziției și că ar încerca să destabilizeze Belarusul. Ministerul Apărării din Azerbaidjan a anunțat astăzi că forțele armene au lansat atacuri asupra localității Ganja cu rachete într-o escaladare a războiului din Caucazul de Sud, care a izbucnit acum o săptămână. Armenia a negat că ar fi îndreptat focul de orice fel către Azerbaidjan, dar liderul de facto al regiunii separatiste Nagorno-Karabakh a declarat că forțele sale au distrus o bază aeriană militară din Ganja. În declarațiile postate pe site-ul său de web, ministerul din Baku a declarat că Ganja, un oraș de peste 330.000 de locuitori din vestul Azerbaidjanului și alte câteva zone civile, au fost atacate cu rachete și bombardate. Serviciul Azer al postului nostru de radio a citat ministerul spunând că armata azeră ia măsuri de represalii adecvate. Ministrul apărării de la Baku, Zakir Hasanov, a declarat că bombardarea teritoriului Azerbaidjanului din Armenia este o provocare deschisă care extinde aria luptelor și a adăugat că Azerbaidjan nu a luat măsuri de represalii. Jurnaliștii de la fața locului au relatat că explozii au zguduit localitatea Stepanakert, principalul oraș al regiunii separatiste Nagorno-Karabakh. Cum spuneam, Armenia neagă informațiile difuzate de azeri. Președintele Statelor Unite Donald Trump, care este tratat pentru COVID-19 într-un spital militar din afara Washingtonului, a declarat că se simte mult mai bine și speră să revină în curând pentru a-și continua campania electorală înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Într-un videoclip, președintele Trump a spus că zilele următoare vor fi adevăratul test și a mulțumit tuturor din Statele Unite și din întreaga lume pentru mesajele de sprijin primite. Vom învinge acest coronavirus sau cum vreți să-l numiți și îl vom învinge complet, a spus Trump într-un mesaj extrem de optimist cu privire la eficacitatea terapiei coronavirusului și a tratamentului efectelor pe care le-a descris ca minuni care vin de la Dumnezeu. Un important membru al personalului său a spus însă că următoarele două zile vor fi critice pentru liderul de la Casa Albă, care are 74 de ani și este în grupa de risc pentru coronavirus. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
И так, друзья, как я уже сказала, в Нагорном Карабахе очередное обострение конфликта, уже второе за этот год. Это самая долгая война, которая началась еще в конце 80-х годов. И самое время вспомнить вообще о замороженных конфликтах на территории бывшего СССР, о том, как это может сказаться на нашей стране, и о том, как вообще геополитика влияет на такие страны, как Молдова. Об этом я хочу поговорить с моими гостями в студии, экспертами и по внешней политике, и по безопасности. Вериллан Чеботар и Антон Царан. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либер.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Для нас в Кишиневе важно, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?
Абсолютно важно. Мы, к сожалению, прикованы к этому конфликту военному тем, что на нашей территории существует непризнанная республика, сепаратистская республика, поддержанная Москвой. И эта непризнанная сепаратистская республика входит вместе с Нагорным Карабахом, Арцахом, значит, в так называемое Содружество непризнанных государств. Вот вам первая завязка, так сказать. Второе, республика Молдова продолжает быть членом Содружества независимых государств, СНГ. С одной стороны, с другой стороны, мы являемся вместе с Азербайджаном и Арменией членами European Partnership, значит, партнерства, европейского партнерства. То есть существует много форматов, в которых мы пересекаемся, в которых мы живем вместе с армянами и азербайджанами в определенном геоэкономическом, геополитическом, геоисторическом, геоэтническом регионе, в одном регионе. И поэтому все, что сегодня там происходит, косвенно или прямо влияет и на, в какой-то степени и на нашу жизнь. Не говоря уже о той маленькой, но достаточно визибельной диаспоре, азербайджанской и армянской диаспоре в Республике Молдова, которые политически очень активны, которые продвигают свое видение диаметрально противоположное о том, что там происходит, и влияет в том числе и на политические дискуссии, на то, как мы воспринимаем этот конфликт.
Мы видим очень активное участие, по крайней мере, на уровне переговоров в этом конфликте таких стран, крупных стран, как США, Россия, Франция и Турция. Если вспоминать Дзержинского, великую шахматную доску, Нагорный Карабах – это шахматная игра, где опять столкнутся геополитические силы, или на самом деле может быть достигнута определенная договоренность и найден какой-то консенсус? Потому что мы в Молдове каждый раз говорим о противостоянии Запада и Востока, то бишь России и коллективного Запада, в первую очередь США. В данном случае, в Нагорном Карабахе, это противостояние или это сотрудничество? И для нас что имеет большее значение?
Ну, если проводить какие-то параллели между Карабахом и, например, Приднестровским конфликтом, который нам значительно ближе и который болит здесь непосредственно, то скорее нужно констатировать, что международное участие в разрешении этих конфликтов скорее привело к замораживанию этих конфликтов, нежели к их разрешению. Это когда мы говорим о международном факторе. Ну, потому что, наверное, эти конфликты, во-первых, имеют достаточно глубокие корни, это первое. И второе, потому что существует большая геополитическая игра, а эти конфликты являются лишь элементами этой игры. И до тех пор, пока не достигнут какой-то определенный консенсус между большими игроками по определенным точкам, очень трудно предположить, что в этих точках произойдет разрешение, учитывая, что эти большие игроки имеют веское слово сказать в разрешении этих конфликтов. Что касается Нагорного Карабаха, то тут нужно констатировать одну вещь. Принципиальное различие между Приднестровским конфликтом и Карабахом – это то, что в Карабахе присутствует явная этническая компонента, в то время как в Приднестровье она…
Религиозная.
Ну, разумеется.
И религиозная, да, безусловно.
Культурно-религиозная, скажем так. Да. Здесь, в Приднестровье или в Приднестровском конфликте, этот элемент настолько затушеван.
Да, он вообще не существенный.
Он существует в какой-то мере, но он совершенно не определяющий. Это первое. И это делает карабахский конфликт значительно более труднее разрешимый, нежели приднестровский конфликт. Но, тем не менее, в Приднестровье так и не было достигнуто какого-то существенного прогресса. И это еще раз говорит о том, что до тех пор, пока не существует какая-то договоренность между большими игроками, вовлеченными в урегулирование, до тех пор трудно предположить, что это урегулирование можно достичь. Поэтому, возвращаясь к Карабаху и, так сказать, проводя какую-то линию сравнения с приднестровским конфликтом, мы можем сказать, что приднестровский конфликт – это не внутренний конфликт, который решается на оси Кишинев-Тирасполь. Это не на этом расстоянии...
Вы меня опередили, я хотела задать именно этот вопрос.
На этой оси невозможно его решить. Точно так же, как невозможно решить этот конфликт на оси Ереван-Баку. Все, это уже вышло за пределы. Хотя, если бы у нас было время, мы могли бы поговорить о истории этнического конфликта на Кавказе между азерами и между армянами. Это многовековая история.
Лучше не надо.
Ну да, это займет слишком очень много.
Нет, просто очень болезненный и для тех, и для других.
Ну да, но мы там
здесь совершенно разные истории.
Мы можем достаточно отвлеченно говорить об этом, потому что это нас непосредственно не касается. Но если не говорить об этом, трудно понять, а в чем заключается суть этого конфликта. Потому что, и что самое главное, карабахский конфликт, который был самым первым, собственно говоря, на территории еще Советского Союза. И Карабахский в 87-м, но вообще-то в 88-м феврале, когда Степанакерт провозгласил свою независимость, и это привело уже к открытому конфликту. Да. Так вот, нужно сказать, что карабахский конфликт – это была звонкая подщечина данной концепции так называемой дружбы советских народов. Никакой дружбы не было. Был пресс, который осуществлялся соответствующими органами, партийными, а также корчетивными, это уже не русское слово, то есть органы насилия. Они держали, собственно говоря, под контролем межэтническую ситуацию. Как только этот пресс ослаб, все это было выброшено на поверхность, и сегодня мы имеем то, что имеем. На всем пространстве Советского Союза было более 100 различных конфликтов, многие из которых были межэтнические, 30 конфликтов были активными конфликтами, а 6 или 4 конфликта дошли до вооруженного столкновения, а в Карабахе эти вооруженные столкновения продолжаются до сегодняшнего дня.
Да. С точки зрения исторической перспективы и истории геополитики вот в нашем регионе, вообще Приднестровский, мы переходим уже к Приднестровскому конфликту, безусловно, вы можете продолжать делать параллели. Такие конфликты, как Нагорный Карабах, нас больше интересует Приднестровье, вообще будут когда-либо разрешены? Или это будет вечная такая детонирующая бомба?
В принципе, тренды, мировой глобальный тренд идет к тому, что количество таких открытых вооруженных конфликтов сокращается с каждым годом. Все меньше людей гибнут в таких конфликтах, и все меньше зон, в которых открытая форма военного противостояния. Это статистика.
Перешли к гибридным войнам?
С другой стороны, я думаю, что процесс глобализации, процесс убыстрения, развития, информационный бум, новые технологии просто создают другие условия для государственного управления и межгосударственных отношений. То есть, в принципе, то, что происходит в Нагорном Карабахе сегодня, то, что происходит в Сахаре, в Южном Судане, Йемене и так далее, это все старые конфликты даже не 19 или 20 веков, это средневековье. То есть они, правильно господин Царанов отметил, это идут корнями, они санктуанизированы, вот эти конфликты. То есть они например, почему я сказал, что больно говорить сегодня об истории армяно-азербайджанского противостояния здесь, потому что для них это священные вещи. Вы видите, какая мобилизация в обеих обществах. С другой стороны, конечно, существует достаточно много популизма в политике для того, чтобы использовать такие конфликты для сиюминутных интересов. И это мы видим, кстати, сегодня и в Армении, и в Азербайджане. Без этого нельзя делать этот анализ. И возвращаясь еще к тому, что вы начали вопрос господину Царану, нужно очень внимательно смотреть интересы так называемых больших игроков, глобальных игроков. И на сегодняшний день существует механизм урегулирования этого конфликта, так называемая Минская группа, в которую входят Соединенные Штаты, Россия и Франция. Турции там нету. И Турция,
кстати, Турция была возможна. возмущена совместным обращением трех стран.
И Турция, в отличие от Соединенных Штатов, России и Франции, имеет отдельную позицию. Она открыто поддерживает Азербайджан. И здесь опять же мы касаемся истории.
Это примерно как Россия в приднестровской истории.
Исхода армян из Турции, из тех зон. И поэтому здесь действительно геополитика переплетается и с политикой. Потому что, если говорить, например, о позиции Франции, мы можем вспоминать множество случаев и того, как французское общество относится к этим. Надо иметь в виду армянскую диаспору и во Франции, и в России, и в Соединенных Штатах, которые тоже играют большую роль. Но и азербайджанская диаспора тоже играет. Поэтому на глобальной, так сказать, шахматной доске играют роль и нюансы, и тренды. Значит, первый тренд, как я уже сказал, вообще предпочтение для дипломатических, политических инструментов разрешения этих конфликтов, а не военных. Поэтому сегодняшняя эскалация или это наступление, которое ведут азербайджанские силы, значит, она является неким, так сказать, атавизмом, если хотите. Сегодня уже так эти вопросы нельзя решать. Потому что абсолютно понятно, если говорить о военной составляющей, то этот конфликт невозможно выиграть. То есть азербайджанская армия, даже если она превосходит армянскую армию по определенным типам вооружений, по количеству танков, по количеству самолетов, но немного, недостаточно для того, чтобы сделать блицкриг и, скажем, выиграть эту маленькую войну, как она сегодня подается, в том числе и в... И, если так, понимать достаточно хорошо пропагандистский настрой, который сегодня существует в обеих обществах, в армянском и в азербайджанском. Но если судить реально по тем событиям, которые происходят, мы сегодня видим попытку Азербайджана вернуть эти себе территорию военным путем. И здесь, как говорил господин Царан, очень важно понять, какой инструмент избирается для разрешения конфликта. Дипломатический и политический может длиться десятилетиями, потому что он иногда не может предусматривать разрешение конфликта в пользу одной стороны. То есть политическое и дипломатическое решение – это компромиссное решение, когда никто не доволен этим решением, но, тем не менее, оно обеспечивает выход из конфликтной ситуации. Любое военное решение создает предпосылки для нового конфликта в будущем. Вот в чем суть того, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе.
А насколько здесь важна и... Наверное, даже неоднозначно позиция России в этом конфликте, потому что, безусловно, Россию и с Арменией, и с Азербайджаном связывает общее советское прошлое. Россия пыталась на протяжении всех этих 30 лет выстраивать отношения с Баку и с Ереваном, но как-то исторически сложилось, что Россия является неким таким гарантом безопасности для Армении. Сейчас я просто внимательно следила за тем, как разные эксперты в этой области высказывались по поводу позиции России. Есть ощущение, что армяне ожидали большего вмешательства, открытой позиции, защиты со стороны России Армении, чего не случилось. То есть дипломатия в условиях такой острой фазы конфликта кажется армянам недостаточной. Донбасс, который не так давно случился, война на Донбассе, в котором Россия принимала участие, то, каким образом Крым был возвращен, то, что сейчас делает Азербайджан, грубо говоря, Россия может сказать Азербайджану, что ты творишь, учитывая, что пару лет назад они под видом дипломатических или общенародных инструментов взяли просто себе, отжали кусок чужого государства.
Да.
Сложная история, я понимаю.
Это
давайте попытаемся разобраться.
Это настолько пестрая картина, настолько, так сказать, мозаик настолько разношерстный, что даже трудно понять, а за что нужно ухватиться, чтобы, так сказать, объяснить. Что касается России, с моей точки зрения, Россия в достаточно сейчас выгодном положении. Выгодном, но очень сложном положении. Она может допустить ошибку, которая и много будет стоить. Поэтому она, так сказать, не помогает, вопреки всем ожиданиям, Армении настолько активно, чтобы не совершить эту ошибку. Для нее сейчас энергичная политика в этом конфликте означала, или, скажем так, энергичное участие в этом конфликте означало бы, так сказать, очень высокую степень возможности ошибиться. Это первое. Второе. Что самое интересное, с моей точки зрения, я не слышал в течение этих дней, чтобы высказала свою точку зрения СНГ. Все эти страны являются членами СНГ, казалось бы.
ЮДКБ. здесь.
И Азербайджан это является...
Является членом
ОДКБ. Да, он тоже и ОДКБ, yeah. Это так. Но проблема заключается в другом, что СНГ, которая по определению должна была бы выступить и сказать, это главная, так сказать, международная организация в этой зоне. Обе страны, конфликтующие между собой, являются частью. И ООН вовлечена, сказать, Совет Европы вовлечен, Минская группа высказывается и говорит, что нужно делать, а СНГ молчит.
Это
еще раз говорит о том, что СНГ – это мертвая организация. Это не функционирующая организация. Это организация, которая полностью подчинена Москве и говорит голосом Москвы. То есть это не международная.
И поскольку Москва решила сейчас активно не выступать, СНГ не позволила занимать активную позицию.
Это обстоятельство, что, так сказать, Армения рядом с Россией является частью ОДКБ, а у России какие-то определенные интересы в Армении, достаточно существенные интересы. Это говорит о том, что, так сказать, Россия сейчас должна решить очень сложную задачу. А что делать? ОДКБ предполагает, что нужно помочь стране-члену ОДКБ в случае, если страна-члену ОДКБ подверглась агрессии. Но до тех пор, пока азербайджанские войска не на территории Армении, до тех пор, так сказать, ОДКБ не работает. Принцип ОДКБ не работает. Это первое. Второе. У Москвы достаточно сложное отношение с Ереваном после прихода к власти Пашиняна в Ереван.
Это следующий вопрос, который... Вы прямо отгадываете сегодня все мои вопросы. Для них Пашинян – это лидер, который пришел к власти в результате протестов.
И чрезвычайно усложнил отношения с Москвой.
Предбелорусский вариант.
Абсолютно. Да. То есть для них такие лидеры очень неудобны.
Конечно.
Учитывая, что есть свой Навальный и так далее.
Теперь в Москве что остается? Ну да, нужно помогать Армении. Но это значит помогать режиму Пашиняна. Некоторые обозреватели говорят о том, что для Пашиняна этот конфликт выгоден, потому что это предполагает отложить в сторону очень сложные проблемы, с которыми сегодня сталкивается Армения. Но так сказать, на волне этого национального шовинизма эти проблемы уже можно игнорировать. То есть, в сущности, эта война каким-то образом помогает Пашиняну.
Когда дом горит, никто о парфюме не думает.
Что касается Азербайджана, Алиева, то тут проблема, опять-таки, очень сложная. Я не думаю, что Алиев не понимает. И в принципе, в Армении это Азербайджане это авторитарный режим. Я не думаю, что Алиев не понимает.
Монархический режим.
Ну да, ему передали власть по наследству.
Он передаст власть,
судя по всему.
Либо жене, либо...
Да. Проблема заключается в следующем, что Алиев не может не понимать, что, как с моей точки зрения, абсолютно обоснованно высказался мой коллега, что вообще военного решения конфликта в Карабахе не может быть. И Азербайджан не может выиграть в войну. Почему же Алиев пошел на это? А все очень просто. Потому что в течение уже почти, да, более 30 лет часть территории Азербайджана, сейчас говорю не о Карабахе, собственно Карабахе, территории Карабаха, занята армянскими войсками Армении. Речь идет о той территории, которая отделяла Карабах от Армении. То есть Карабах всегда был анклавом, национальным анклавом в составе Азербайджана. У него не было прямой связи у Карабаха с Арменией. Армяне вынуждены были оккупировать часть исконно азербайджанской территории для того, чтобы осуществить этот контакт территориальный. И Алиев, как диктатор, как человек, у которого, так сказать, замашки, я решаю все проблемы, перед ним постоянно стоит вопрос, а что делать, собственно, этой национальной территории, которая занята армянами, это первое. И второе, а Эрдоган, который союзник Алиева в этой войне и вообще союзник Азербайджана, что говорит Эрдоган, как он ответил на предложение Минской группы? Прекратите огонь, садитесь за стол переговоров, и это единственная возможность решения. Что говорит Эрдоган? А почему вы 30 лет игнорировали тот факт, что часть территории Азербайджана оккупирована Арменией? Давайте освободим, пусть оккупанты убираются.
И тогда сядем за стол переговоров.
И нельзя не признать, что у Эрдогана есть определенная логика в такой постановке вопроса. И это ставит достаточно неудобное положение, например, представителей Минской группы. Кстати, Россия в этом смысле тоже в достаточно сложном положении. А если увязать оккупацию, так сказать, Армении и территории Азербайджана с тем, о чем вы говорили, например, с Украиной, с Крымом и прочее, то Россия вообще предстает в очень деликатном положении. Поэтому настолько сложно, настолько противоречиво, И нужно учитывать, что политики никогда не говорят до конца всю правду. Более того, они очень часто используют политическую риторику, в том числе и геополитическую риторику, для того, чтобы спрятать настоящие свои помыслы и настоящие свои интересы. Поэтому, когда мы анализируем эту ситуацию, в том числе и в Приднестровье, нужно понимать, что между декларациями политиков и истинным положением вещей есть существенная разница, иногда очень большая разница.
Мы смотрим, вот если смотреть на опросы общественного мнения, последние годы проевропейский вектор заметно выигрывает в предпочтениях граждан, что ну, мы вернулись, наверное, еще не вернулись к показателю, как было там в 2007-2008 году, но все равно, учитывая, какая власть у нас последние годы, это действительно, ну, это показатель, что люди больше высказываются за проевропейский вектор.
Но кстати, это очень интересное сказать, замечание, которое вы сделали. Пик симпатии к европейскому выбору у нас был именно в тот период, когда у власти находилась коммунистическая партия Владимир Воронин, ну, которых очень трудно заподозрить в том, что они являются искренними и полными.
Ну, сейчас у нас тоже рост. Вот, смотри, да. Может, на самом деле, молдаване, эти белорусы, они в вечной оппозиции к власти.
Да, но вот вопрос заключается в том, извини, я сейчас закончу. Вопрос заключается в том, а почему это случилось тогда, так сказать, в эти годы, во время правления Воронина, на последнем этапе правления Воронина? А все очень просто. Потому что молдаване – это достаточно законопослушные люди. Если у власти находится политическая сила, которая говорит им, вот это так нужно делать, они вообще-то это делают, хотя бывают отхождения от нормы. Воронин, который не был никогда убежденным проевропейцем, сказал, европейский выбор – это хорошо. И это проводилось на уровне государственной политики. И молдаване сказали, да, окей, 70% молдаван это приняли. Вот когда политический... Почему я говорю об этом? Когда политический класс Молдовы или та часть политического класса, которая находится у власти, сумеет хоть на один шаг быть впереди общества, то есть действительно быть лидерами народа, тогда в Молдове произойдет то, о чем вы говорите.
То есть
закончится шатание.
То есть у нас этот цивилизационный выбор тоже неизбежен? Или надо будет балансировать?
Нет, я думаю, что партия социалистов угробила любую привлекательность вот таких фанатических лозунгов, как «давайте вместе с Россией», так же, как и Плохотнюк убил любую привлекательность «давайте станем членами Европейского Союза». Поэтому я думаю, что время фанатических лозунгов и таких достаточно черно-белых ушло. Сейчас побеждает дискурс прагматический. Я думаю, что для нас все больше имеет значение то, что происходит в Румынии. Я скажу. И то, что сейчас выборы в Румынии показали две очень интересные тенденции. Выиграли везде примары не ПСДисты или УСР или ПНЛ, а выиграли примары, которые сумели правильно воспользоваться европейскими фондами. Те, кто эти фонды... Потому что эти фонды, они лежат на столе. Только надо подойти, взять их и правильно использовать в своем этого. И неважно, ты ПСДист или... Выиграли ПСДисты, которые не брали взятки, которые сумели хорошо использовать эти фонды. И
да, но Румыния – это все-таки страна, которая определилась со своим геополитическим будущим. Цивилизационно не определились.
Для нас, для той, так сказать, румыноязычной, для молдаван, румын, которые республики в Молдове, которые составляют все-таки большинство, этот опыт играет намного большую роль, чем просто призывы, пропаганда, которые еще продолжают использовать, скажем, для тех, которые ориентированы на, скажем так, русскоязычные. И поэтому прагматизм этот выведет Республику Молдову быстрее, чем просто призывы давайте стать членами Европейского Союза. Поэтому сегодня ведущие политики правильно ориентируют свой дискурс на решение собственных проблем с использованием ресурсов. Потому что на сегодняшний день, если такой подход...
Меньше геополитики, больше эффективности.
Да даже не геополитики, потому что она в этом-то и присутствует, геополитика, в том, чтобы использовать все возможные ресурсы без того, чтобы антагонизировать. Вот в этом сейчас выход Республики Молдова. Потому что если ты будешь кричать, я хочу в НАТО, я хочу в Евросоюз, ничего не произойдет. Потому что ты не готов, потому что у тебя плохие дороги, потому что у тебя плохая администрация и так далее, и так далее.
Это отличный вывод для этой программы.
Совершенно верно.
Я бы хотела услышать короткое мнение господина Царану. Согласны ли с тем, что настает время таких прагматичных лидеров?
К сожалению, это пришло с определенным опозданием. Это нужно было еще вчера делать.
Да.
Но Молдова – это такая страна, где существует определенный этнокультурный разлом. И это во многом предопределяет очень много проблем, с которыми мы сталкиваемся. Когда в культурном отношении, не в этническом, в культурном отношении страна более или менее однородна, там проблемы решаются легче, и там... политикам-демагогам труднее, так сказать, проводить свою линию. А вот в такой стране, как Молдова, здесь это существует. И поэтому, когда мы говорим о прагматической политике, может быть, самым прагматичным является попытка найти решение гуманизации молдавского общества, то есть объединения молдавского общества. Это самая трудная задача. Но без решения этой трудной задачи навряд ли можно будет решить все остальные задачи, которые чрезвычайно важны и которые предопределяют, собственно говоря, каждодневную жизнь любого молдавского гражданина. Поэтому, когда мы говорим о решении молдавских проблем, мы опять-таки возвращаемся к извечному вопросу. Нам удастся наконец-то сделать или цивилизационный выбор правильный, или мы по-прежнему будем болтаться между двумя
выборами? Может быть, сначала нужно объединить общество, и потом уже будет легче сделать.
Но объединение общества может произойти через восприятие определенного цивилизационного, так сказать, выбора.
Я благодарю вас за эту дискуссию, на мой взгляд, очень интересную. А мы с вами увидимся ровно через месяц на волнах радио Европа Лидера.
Aici Radio Europa Libera.